Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмонов. Это программа «Об экономике и не только», которая выходит еженедельно и которую еженедельно представляет ее ведущий, экономист и хороший друг всех тех людей, которые хотят знать не только про экономику, но и о том, как она влияет на все сферы нашей жизни. Кубат Рахимов, Кубат Калыч, здравствуйте, рад вас приветствовать.
Доброго времени суток. Соскучился по этой студии.
И мы тоже по вам соскучились за неделю. У нас тема, может быть, немножко запоздалая, но мы ее довольно неплохо разобрали в эфире на этой неделе в программе «Тема дня». И называется она следующим образом: «Кумтор как урок иностранным инвесторам, которые, может быть, пожелают прийти в горнодобывающую область, отрасль нашей страны». В частности, Садыр Джапаров заявил в начале апреля о том, что у нас улажены все юридические споры между Кумтором и Центерой, канадской компанией. Потом все эти документы вроде были подписаны. Ну и как бы главный лейтмотив всей этой истории, что Кумтор теперь наш. Не буду проводить никакие параллели ни с какими заявлениями о том, что наше, что не наше. Но, тем не менее, вопросы, тем не менее, остаются. И самые большие из них – сможем ли мы сами теперь добывать золото? Сколько этого золота осталось? Сразу скажу, что эксперты говорят, что не так уж и очень много. А с другой стороны, сколько мы получили компенсации по экологии? Получили 50 миллионов долларов, если не ошибаюсь. И в эфире нашей программы «Тема дня» один из экспертов, геолог и депутат первого созыва Чукотки Кенеш Аганес Налиев, сказал, что такие же суммы Центера давала монголам, которые хотели рекультивировать свои месторождение, кстати, тоже после денонсации отношений с Центерой, но получили те же деньги за месторождение в десятки раз меньше. Вот, то есть здесь мы, может быть, проиграли. Плюс ко всему вопрос инфраструктуры, сможем ли мы поддерживать в состоянии ту технику импортную, которая там работает, ну, понятно, своей-то нет. Плюс ко всему, что получится нам ее завозить теперь из-за санкций западных стран в отношении России, потому что рикошеты данных санкций постоянно продолжают бить по нашей экономике. В общем, вопросов очень много. И вывод такой: рано радоваться. К таким выводам мы пришли в нашей программе, к каким выводам придем сегодня, к каким выводам нас приведете вы, Кубат Калыч. Это уже вопрос для тех, кто дослушает нашу программу до конца. Кубат Калыч, как вы относитесь вот к такой вот неожиданной, кстати, развязке, когда вдруг прилетела откуда-то с неба новость, причем не от кого-то, от Садыра Джапарова, о том, что неожиданно мы взяли и уладили все вопросы. Мне казалось, что мы будем по судам таскаться лет 5. А так все быстро произошло.
Да, тема, конечно, очень интересная и действительно не бесспорная, соглашусь с неопределенными выводами вашего гостя, учитывая, что мы как раз с ним знакомы и иногда тоже дискутировали на разные темы. Ну, я хотел бы процитировать Садыра Джапарова, когда он 4 апреля выступил с обращением к нации. Угу. Он сказал: это, конечно, горько и обидно, что мы 20 лет тому назад не сделали то, что достигли сегодня. Вот эта фраза «горько и обидно» она как-то сразу зацепила, потому что текст в основном...
Потому что горько и обидно. Тут
сбалансировано, да. Потому что здесь приводятся цифры, вот, что теперь мы 323 миллиона за 7 месяцев прошлого года получили, а полмиллиарда долларов получим в этом году. Вроде как цифры бьют. Вроде как то, что ориентир, что в ближайшие 10 лет план на 5 миллиардов долларов прибыли, это значит, что валово это будет около 10 миллиардов, ну, плюс-минус. Но это, считайте, что полтора ВВП. Это достаточно большой, серьезный такой вот момент. Может быть, по каким-то западным меркам или даже по меркам наших соседей. Не забывайте, что в Узбекистане расположено самое большое в мире золоторудное месторождение, да, Мурунтау. Оно самое большое в мире, и там тоже сидели иностранные инвесторы, которые потом потихонечку отдали долю государства. Вот теперь это как наше вот государственное у них предприятие. Но там почему-то большого крика визга не стояло.
Да, вообще, кто-то, может быть, в первый раз услышал.
Хотя был скандал, на самом деле, больше, наверное, в Туманном Альбионе, потому что, насколько я помню, тогда акции той компании британской котировались у них в Лондоне. Ну и, естественно, внутри СМИ Узбекистане. Это было при Каримове еще. Вот. Ну, то есть получается, что рудник под государственным управлением, он есть, работает. То есть это не говорит о том, что только-только на иностранных инвесторах сошелся свет клином. Но здесь есть своя вторая оборотная сторона медали, про которую мы забываем помянуть. Для того, чтобы обеспечить тот уровень добычи, который сейчас есть... Вы были, кстати, на руднике?
Нет.
Видели какая-то вот огромная дырка в земле?
С космоса вот огромная... смотрел.
Да, с космоса вот снимки.
Видно очень даже неплохо.
Авиаснимки показывают. А вот это колоссальный объем породы оттуда извлечен. Во-вторых, представьте, как там изменился ландшафт. Ледники... плюс фактическое возникновение озера и так далее, и так далее. То есть очень много таких моментов, которых, ну, наверное, нам сложно говорить с точки зрения экологии. Мы к этому еще подойдем.
Да, узбекам повезло, там в Каракумах или в Кызылкумах это месторождение. Копай, не копай, какой угодно, карьер делай, никто тебе за экологию ничего не скажет.
Есть такое, соглашусь.
А песком потом занесет.
Занесет.
Само
забудут
собой.
Все. Вот. А с точки зрения технологий мы должны понимать одну такую вещь, чтобы вот все время камни в сторону канадцев не бросали. Хочу сказать, что на тот момент, на момент распада СССР, уже хорошо разведанное месторождение Кумтор было, по сути, отложено для будущих поколений. И вторая причина была того, что их в загашник отложили, такая, что нерентабельная была добыча вот такого высокогорного месторождения. Вот такой парадокс. То, что было связано с, скажем, обороноспособностью, например, добыча урана в горах, если помните, у нас добывался уран.
Да-да.
Тут были другие соображения, денег никто не считал. А золото это, по сути, и есть деньги. То есть, получается, потратить деньги, чтобы добыть деньги. Поэтому здесь в Советском Союзе подходы были ранжированы, и если говорили, что, ну, ребят, мы можем достаточно долго разрабатывать те месторождения, которые более легкодоступные, ну, полежит для наших потомков. Это же одна страна была,
конечно,
большая.
А там технологии позволят, как-нибудь подешевле выкопаем.
Торопиться не будем, так говорили. То же самое, кстати, произошло, вот абсолютно такая вот калька с месторождением Тенгиз. Огромнейшее месторождение нефти, которое сразу сцапал «Шеврон» после распада Союза.
Это где? Это в Казахстане?
В Казахстане. Тенгиз-Шевройл, знаменитый ТШО.
Жалко, что не у нас.
Которая качает как раз нефть через КТК, знаменитый Каспийский трубопроводный консорциум, угу. Который вдруг сломался после 24 февраля, и все никак не отремонтируют его. Вот. И Казахстан недополучает выручки где-то, ну, в районе 1,5 миллиарда долларов в месяц из-за того, что КТК сломался.
Круто. Один наш ВВП.
Не мы ломали, честно.
Нет, нет.
Не мы. Так вот, значит, смотрите, какая картина. По сути, вот как в примере с Тенгизом, надо было сделать этот последний шаг, и он упирался во что? В какие-то программы регионального развития. Тогда была Западная Сибирь, тогда разрабатывалось очень много месторождений в Советском Союзе, был удар нацелен туда. И говорили, потом доберемся до Каспия, там есть нюансы, потом. Потом раз, и страны не стало. А на тот момент у «Шеврона», например, были технологии, которые позволяли практически сразу запустить этот Тенгиз. Все вот на блюдечке лежал, представляете? Вот я не знаю, сколько там уже миллиардов сгенерировано, на блюдечке лежал. Вот пах, независимость, вот Казахстану повезло. По сути, по Кумтору ситуация была сложнее, потому что здесь нужно было уже использовать технологии правильные, которых, ну, во-первых, независимый Кыргызстан точно не обладал. России было тогда не до инвестиций вообще в страны-союзники, потому что у самих, извиняюсь, рубль там на щелчок упал с 60 копеек до 26 рублей, мы же свидетелями этого были. И, соответственно, в эту лакуну зашли компании, которые... ну, скажем, чья репутация, во-первых, не бесспорна. Тут не будем мы переходить на фамилии и так далее, и так далее. То есть упоминать, прав был Акаев, не прав, это уже история рассудит. Вопрос заключается в чем? Как нам перейти вот в сегодняшнее состояние из прошлого? Потому что если мы все время будем в прошлом, то это будет такой период проб. и ошибок. Попробовали такую долю, ошиблись. Попробовали так пойти, опять ошиблись.
Месторождение-то одно такое.
Вот, вот в чем все дело. Поэтому, наверное, все приходит в свое время и в свой час. Я так скажу. Почему, я понимаю, там, Судан Аркадьевич, когда говорит там, и горько, и обидно. 20 лет назад, если бы мы получили бы это месторождение, во-первых, по тем ценам, которые какие были на золото, они же не линейные, вы же не забывайте, когда они начинают считать там прибыль канадцев, они не учитывают, во-первых, капитальные вложения, это же были затраты, и не учитывают колебания. Золото и падало, это сейчас оно такое дорогое. Оно было не очень дорогим, я хочу сказать. Оно было, наверное, чуть ли не в 3 раза дешевле, чем сегодня. Угу. Никогда об этом не забывайте. А себестоимость добычи, она плюс-минус одинаковая и даже растет. Почему? Потому что карьер-то в геологическом плане все усложняется.
Больше и больше.
Конечно.
И
раз.
Глубже.
Глубже. Чем глубже ты зарываешься, тем тебе дороже вывозить эту породу. Тем больше тебе нужно потратить там горюче-смазочных материалов, обеспечить то. А у нас почему-то это депутаты забывают, что промышленное производство, оно имеет свои особенности. И, как правило, график затрат, он линейно растет, а не линейно падает. И тем более не колеблется с конъюнктурой. Какая разница, вот приехал БелАЗ, ему нужно там забрать 30 тонн породы, поднять наверх. У него одни и те же затраты. Неважно, что он будет возить пустую породу или породу с содержанием золота, или там... Это как бы работа механического средства. У него это механическим средством управляет водитель, у него есть какой-то сменщик, у этой машины есть механики, затраты на то, затраты на это, изнашиваются шины. Ну, то есть, как говорится, хорошо, если нажили золотой, а если нет? Это же все тоже усредняется как-то. Поэтому, по сути, здесь тоже никто такой глубинный анализ не делал. Все отталкивались только от каких-то максимальных цен и максимальных, что ли, прибылей текущих. А они не всегда совпадают с таким, с большим инвестиционным графиком. С другой стороны, надо понимать, что канадская сторона действовала в лучших традициях колониального империализма. То есть мы для
это
них...
как?
А как это? Мы для них были Бантустан, по сути. Как
а
союз.
Нам нужно было всякие бисер-платочки давать за золото.
По сути, переговорщиков, которые могли бы обеспечить нормальные, полноценные позиции Кыргызстана, отстоять, было раз, два, три, обчелся.
А если в какую-нибудь юрфирму обратиться? Крутую?
Нанимали. Но вопрос в том, что, видите ли, здесь всегда есть... конкуренция юристов, то есть если вы нанимаете хорошую фирму, то ваша сторона может нанять очень хорошую фирму. Да. А более того, моя практика показывает, что юристы, это, кстати, во многих сериалах очень четко видно, голливудских, юристы между собой встречаются, договариваются, это у них нормальная рабочая практика. То есть я нанял своих адвокатов, вы наняли своих адвокатов. Мы можем с вами не разговаривать, но они между собой общаются, и у них есть контакт практически такой постоянный. Там пришли в бар пропустить по стаканчику, и по ходу пьесы обмениваются той информацией, которая у них есть, чтобы прийти к результату. Потому что и те адвокаты, и эти адвокаты зарабатывают на, там, допустим, мировом соглашении, на подписании какого-то концессионного договора и так далее.
Почасовую поэтому, оплату.
Короче говоря, еще. В определенный момент... Ну, у них премии за подписанное соглашение больше, чем по часовой. Они не могут бесконечно доить.
Никогда не обращался к юристам.
Ну, это у них там куча своих нюансов. Поэтому, смотрите, получается, что все вот эти соглашения, они иногда приводили к этому дьяволу в деталях. Понимаете? Они были и есть. Возвращаемся к настоящему. Вот эта вот точка перехода, она на самом деле, по моим подсчетам, была где-то в период президентства Атамбаева. Что такое точка вот этого перехода? Когда 20 лет назад, скажем, на мой взгляд, мы бы не потянули бы сами. Во-первых, наше общество было на тот момент не очень зрелым. Мы бы просто передрались бы внутри страны за тот менеджмент, который мы пытались бы пропихнуть в контор, чтобы угодить родному человечку. Угу. Передрались бы наши кланы, перестрелялись бы, не дай бог, конечно. Это первый момент. Момент второй. Политическая власть на тот момент была слаба. Понимаете? То есть вот этот даже переход от Акаева Бакиева говорит о многом. Вот, получается, что смена президента, она не привела к смене модели как таковой в хорошем смысле по управлению этим контором. И вот этот процесс выведения средств, он только начал набирать обороты. И та схема колониальная, она закрепилась. Такая схема есть в Африке. Сейчас ее активно используют кто? Китайские компании. Китайцы очень хорошие ученики. Они не только там копируют там, микропроцессоры, телефоны, дизайн. Они очень хорошо копируют.
Управленческие модели.
Однозначно. И когда они посмотрели, что каким образом там, Европа колониально осваивала там, Юго-Восточную Азию, как она осваивала Африку. Китайцев на самом деле очень хороший опыт еще за счет своих так называемых хуацяо. Их более 60 миллионов, это этнические китайцы, которые расселены по всему миру, mm-hmm. знаменитый Чайнатаун, это то, что мы видим. А на самом деле очень много людей, которые инкорпорированы в крупный бизнес. Например, китайцы контролируют бизнес в том же Сингапуре. И политику, кстати, контролируют. Вот. А, скажем, коренное население, которое там малайское и пришлое, индийское, как вы помните, говорят, Сингапур, город льва на санскрите. То есть там смешанное население. То же самое в Малайзии, в Таиланде. То есть всегда китайские вот эти прослойки были очень богатыми.
А то есть мы продолжали жить в такой колониальной политике со стороны
конечно.
Нашего инвестора.
Абсолютно.
Вот потом точка перехода началась с Атамбаева и в итоге закончилась сейчас.
По сути, если подходить с точки зрения баланса управленческого опыта, с точки зрения инженерной школы и хороших запасов в конторе, которые на тот момент можно было извлечь, эта точка перехода была бы где-то, вот, по моим подсчетам, не 20 лет назад, поспорю с президентом, можно? Хотя бы в студии. Где-то вот 10 лет тому назад, 12-13 год. Объясню почему. Как раз-таки тогда я увидел первое обращение господина Болтурука. Вот нынешний глава холдинга «Наследие великих кочевников», который вот сейчас провел вот эту ювелирную операцию по, как сказать, по переходу Кумтора под внешнее управление, хотя термин неправильный, это внутреннее управление. Мы же так не отдали кому-то, это внутреннее управление в Кыргызстане. Наоборот, мы забрали с внешнего управления англосаксов, извините, к нам. Это терминология, это отдельный вопрос. Вот уже тогда, 10 лет назад, я первый раз увидел следы господина Болтурука. По крайней мере, те записки, которые он писал в Кыргызалтын, его обращение. Это говорю как есть. Более того, в Канаде еще есть выходцы оттуда. Тоже, кстати, с Кыргызстана, которые тоже имеют отношение к юридической практике. Я как минимум двух человек знаю оттуда. Надеюсь, что они работают сейчас здесь, в этой команде. Соответственно, представьте, если каждый год выкапывали по 16 тонн, усредненно я беру, минимально, да? То есть за 10 лет выкопали 160 тонн. Если брать ту формулу, от которой мы сейчас отталкиваемся, то в стране должно было остаться весьма приличные суммы.
Они остались.
Они остались, но они как бы очень хитрым таким способом вернулись в карманы некоторых людей, которые принимали решения, которые ограничивали введение вот этой схемы, скажем, управление Кумтором.
Да, тогда продолжим в следующей части программы говорить все-таки об уроках для инвесторов, что нельзя с нами так вот обходиться. Но все это уже после короткого выпуска новостей. Продолжим буквально через несколько минут.
Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.
Какие выводы должны делать инвесторы, которые приходят в горнодобывающую отрасль нашей страны после завершения всей эпопеи с Кумтором и переходом его под государственное управление? Об этом мы сегодня говорим с ведущим программы об экономике не только Кубатом Рахимовым. Убираться за собой надо. Вот какой, мне кажется, вывод должны сделать инвесторы, потому что, ну, как говорят, насвинячили довольно сильно там у нас в горах, по крайней мере, все об этом говорят. И вот возвращаясь к вашим словам, Кубат Калыч, о том, что ситуация с Кумтором, она во многих случаях уникальна. Об этом нам рассказал глициолог, профессор МГУ имени Ломоносова в Москве Виктор Поповнин в комментарии. Он говорит, что вообще такого опыта, что где-то в горах резали ледники и отвозили для того, чтобы до золота докопаться, это вообще нонсенс в экологической, скажем, такой повестке. Поэтому как все это потом рекультивировать, это непонятно. Кстати, классную вещь сказал, что ледники, они образуются и текут. Поэтому рекультивировать их никак не надо. Они просто сами потом нормализуются. И только там ландшафт изменился, они вот в эту яму ползут. Ну, будет другой ландшафт, не знаю. Насладимся такой декорацией. Что, с вашей точки зрения, с этой рекультивацией стоит делать? И вообще, насколько мы сейчас отошли от экологической повестки в плане того, чтобы, скажем так, преобразить те горы вокруг Кумтора, уж не знаю, что там сделать, национальный парк какой-нибудь, или все-таки уже докапывать до самого конца эту золотую гору?
На самом деле вы задали сверхточный вопрос, я так скажу. А почему? Потому что я же сказал, что 10 лет назад была точка перехода, когда можно было бы и больше золота отжать, и, по сути, как говорится, здесь экологическом плане было чуть-чуть полегче. Там за это время немножко ситуация поменялась, но не страшно. Теперь давайте посмотрим глазами экономиста. Я не геолог, я не глициолог, я не горный инженер. Я смотрю на модель. Так вот, с точки зрения финансово-экономической модели, разработка месторождения Кумтор имеет право быть еще в двух горизонтах. То есть первое, это среднесрочный, вот то, о чем говорит президент, там 10-15 лет, и долгосрочный. Так вот, долгосрочный часто у нас игнорируется, а на самом деле вокруг него была вся борьба нешуточная со времен, когда был премьер-министром как его, наш товарищ, который... господин Бабанов, который командовал вот...
Вот забыли, этой активной, конечно,
уже забыл, фамилию. Да, мне на языке вертелось, бах, вылетел. Но
Бабанов
не
забыть, это да.
Бабанов, да, уже забыли его, видите. А господин Бабанов начинал, и, собственно, когда я работал в правительстве, опять эту тему поднимали, она связана с магической цифрой 16 тысяч гектар земли, угу, которые также несут в себе возможность системной добычи золота. Это раз. И второе. Не забывайте, что когда мы говорили про колониализм, канадская сторона с самого начала пошла по пути недоизвлечения золота. То есть в наших отвалах, в отвалах Кумтора, ну, как минимум, если пересчитывать вот в среднюю годовую добычу 15 лет, то значит еще где-то 6-7 лет дополнительно к сроку жизни рудника.
Угу.
То есть рудник как таковой месторождение, а еще отвалы у нас золотом богаты. Это так называемое тонкое золото. С ним не все так просто. Кстати, в прошлом году сюда прилетали из Томска и Новосибирска российские ученые, у которых есть технология по тому, как вот добывать вот это тонкое золото. И я сейчас не знаю, в какой стадии, потому что я так присутствовал, когда люди одни знакомились с другими, назовем так.
Uh-huh.
И у них был диалог на их птичьем языке, который я уже не понимаю. То есть горно-геологический, такой технический язык. Ну, как говорится, поживем, посмотрим. Это тоже наше богатство. Это тоже огромные суммы в этих отвалах. А теперь смотрите. Получается, что технология на данный момент же действующая, канадская. То есть мы продолжаем добывать жирное золото и тонкое золото. Продолжаем складывать в эти отвалы. Это раз. Второй момент. Более того, мы же их умудрились складывать куда?
Я даже не знаю.
На ледники. То есть как раз-таки прямо на ледник складываются вот эти отвалы, которые тоже с золотом. То есть мы решаем двуединую задачу. Когда мы будем готовы к добыче золота из отвалов, мы освободим ледники. Вот то, о чем вы говорите. То есть вот мы решаем двуединую задачу. То есть часть вот этой рекультивации, связанной с ледниками, она как раз-таки снимается тем, что мы уберем...
За собой.
За собой уберем, так не, еще и заработаем.
Вообще за канадцами уберем, да.
Ну, почему? Не будем ярлыки вешать. Это наше месторождение. Может, и хорошо, что...
Ну, теперь да, теперь наше, теперь за собой.
Вот. А так наоборот, может быть, и хорошо, что они нам оставили в этих отвалах еще золото.
Да,
у меня логика парадоксальная, может быть. Ну, за спасибо, они же списали это все же в отвалах. Они же нам не говорят, что мы вам оставили месторождение там с балансом таким, плюс 100 тонн в отвалах. Они так не говорят. В мировом соглашении, надеюсь, этого нет. Плюс, теперь я про другие плюсы, чтобы нас времени не хватило. Вот эти 16 тысяч гектар, мы даже еще не знаем в деталях, что там и как там. Потому что есть такое понятие, как ГКЗ, именно то, что связано с разведанными запасами, геологически вот как бы доказанными и так далее, и так далее. Пусть уже ученые, пусть практики откроют чуть позже, так понимаю, это все это будет в рамках вот этого холдинга «Наследие великих кочевников». Пусть сам господин Бултурок разберется. И на свет Божий покажет, скажет, ребят, вот мы по Кумтору вот на 5 миллиардов долларов выходим в совокупности. А за счет того, что мы вовлекаем вот эти 16 тысяч гектар, мы запускаем более современные технологии, которые не будут оставлять это в хвостах. Либо мы построим вот эту фабрику, которая будет осваивать первый передел, то есть вот эти отходы, которые будут идти старые, которые уже лежат, плюс с новых 16 тысяч га. То есть получается, по сути, будет безотходное производство, в моем понимании. Вот. Учитывая, что как бы ни критиковали Кумтор, что там идет много химии, помните, переворачивался там грузовик, там с йодом, что там было? Там был цианист и натрий.
Ну да, говорят, еще вот это вот дренажное озеро прорвет, все это попадет в реку Кумтор, которая потом в Нарын попадет.
И... Согласен. Поэтому я отчасти подтверждаю аргумент, что канадцам было выгодно сейчас выскочить из этой игры, сэкономив на всех вот этих рекультивационных мероприятиях, но с учетом того, что ребята в свое время очень хотели эти 16 тысяч гектар, очень хотели, прям, что они только не вытворяли тут, и с депутатами, и с правительством, и влево, и вправо, и, как говорится, такие были шаманские танцы с бубном, что там хватит прокурорам на 200 томов. Вопрос заключается в том, что они же не получили эти 16 тысяч, это уже большой плюс. И сейчас, когда Кумтор перейдет на баланс, скажем, государственных предприятий, я не говорю народу, сейчас вот к этой теме я хочу вернуться, у нас времени мало, тогда уже совокупное хозяйственное использование действующего рудника Кумтор и прилегающих к нему 16 тысяч гектар земли, в которых есть еще золото, оно обеспечит для нас траекторию устойчивого развития. Это очень важный тезис. Теперь перехожу к своему второму тезису. Чтоб не разворовали все это, чтобы у нас это опять не превратилось в какой-то такой вот непонятный между собойчик, к чему мы всегда склонны, к сожалению, ввиду недоразвитости нашего гражданского общества и так далее, нам нельзя забывать про корпоративное управление, прозрачность и, конечно же, выход вот вновь созданного акционерного общества на мировые биржевые площадки. То есть, если мы в ближайшее время не попадем под санкции, то нам надо над этим работать системно. Надо привлекать лучших из лучших, имеется в виду инвестиционных консультантов. Есть специализированные компании, в основном, конечно, это инвестиционные банки крупные, которые после подписания мирового соглашения будут вполне благосклонно относиться к Кыргызстану. Ну, там есть пару условий, которые я тоже хотел бы озвучить для наших слушателей. Надеюсь, что среди этих слушателей есть и те, кто вот как раз таки ЛПР, лица, принимающие решения. Будем надеяться на это, Тимур.
Будем надеяться.
Прозрачность. Зачем она нам нужна? То есть в любом цивилизованном акционерном обществе есть совет директоров. В совете директоров, значит, при совете директоров создаются комитеты различного рода, которые отслеживают работу менеджмента на предмет соблюдения там, корпоративной этики, например, целесообразности в каких-либо трат. То есть это утверждается советом директоров. Они, как правило, имеют, эти акционерные общества, четкую систему противодействия коррупции, коммерческому подкупу и так далее, и так далее, и так далее. Вы знаете разницу между коррупцией и коммерческим подкупом?
Наверное, нет.
Коррупция – это когда одна сторона – представитель государственного органа, а коммерческий подкуп – когда и там могут быть люди, которые представляют рыночных субъектов хозяйствования. Угу. Но рыночный субъект хозяйствования может иметь государственную долю. И у нас все время происходит, кстати, в Кыргызстане подмена понятий. Вот как в случае аэропорта Манас.
Коммерческий подкуп все время ведется.
Видите ли, там, где нужно там, решить вопрос, условно говоря, с тендером, где закупает какое-нибудь министерство, там, или, условно говоря, там, муниципалитет, то это уже коррупция. А если закупает какое-нибудь акционерное общество с долей государства, в моем понимании, это все-таки коммерческий подкуп. Я готов с юристами здесь на эту тему подискутировать. То есть здесь важен механизм противодействия коммерческому подкупу внутри компании. Прозрачность, транспарентность. Теперь результаты компании оцениваются рынком, котировкой акций, дивидендной политикой и так далее, и так далее, и так далее. Зачем изобретать велосипед, когда весь мир так и живет? Весь мир так и живет. Даже Россия, например, объявляя, что имеет полное моральное право общаться, как говорится, с коллективным Западом на «ты и сволочь», она же не отказывается от корпоративных механизмов управления.
Не отказывается.
«Газпром» — акционерное общество. Как работает, так и работает.
У нас ведь как-то какой-то другой вопрос относительно Кумтора. У нас это вопрос политического доверия. То есть понятно, что вот есть человек, который давно-давно, скажем так, продавливал вот эту идею вернуть Кумтор народу, вот он его вернул, вот и не надо нам никакой прозрачности, значит, мы ему доверяем, и все он сделает правильно для народа Кыргызстана. Об этом вот Адиль Байсалов, в частности, говорил о том, что верьте, верьте, все будет
хорошо. Очень
болезненная
тема и тождественности государства и народа. Государственное предприятие не всегда народное, а народное предприятие не всегда государственное. Поэтому почему я где-то уже, наверное, лет 8 призываю к акционированию Кыргызалтына? Потому что Кыргызалтын, он даже однажды вот попал в подсудебное преследование, когда турки обратили взыскание, а через Кыргызалтын мы владели долей, кстати, в Центере. Не забывайте об этом. И, соответственно, когда наложили арест, ну, оказалось, не очень хорошее положение. Я говорил, если бы у вас хотя бы 5% принадлежали бы людям, вы были бы настоящим АО, а не на бумаге, то было, у вас не было бы таких проблем. То есть юридически нельзя взыскать то, что, в принципе, является коллективной собственностью.
Вот у нас это очень не любят абсолютно.
Любят, не любят, ну, значит, надо. Вот смотрите, теперь, если вот подходить с точки зрения корпоративного управления, оно очень плохо работает, когда собственник один, уже проверен. И здесь надо пускать, во-первых, в акционеры соцфонд, он же у нас страдает, все жалуются, что у него нет активов, что он вынужден в госбумагах держать. Пожалуйста, вот открытое акционерное общество, допустим, там Кумтор, или вот которое сейчас есть, там КГК и так далее. Коммерческие банки страны, инвестиционные фонды. У нас инвесторов внутри страны вот просто на щелчок на миллиард долларов набежит. У нас все говорят, что мы бедная страна. Нет, у нас свободных денежных средств постоянно колеблется вот hot money, так называемые, горячие деньги, по моим подсчетам, где-то около 400 миллионов долларов на руках. Именно горячих. Да. Потому что люди покупают, либо в недвижимость вкладываются, ну, кто-то держит на депозитах, кто-то там друг другу в долг дает. У нас же очень хорошо развито.
Барашков, да.
Да, ну, то есть, видите, как бы, ну, люди хотят, чтобы деньги работали. Это правда. Это справедливо. Потому что это деньги. А с другой стороны, если они будут видеть, что это открытое акционерное общество, которое действует по международным правилам, их акции котируются, и, ну, можно быть полноценным акционером, получать дивиденды, почему бы и нет? Вот я, когда был акционером Центера, я же в «Танце с бубном» покупал через литовского брокера акции. Понимаете? Купил. Акции упали, я покупал по 8, потом они упали туда, в тартарарам. Потом подросли до 5, и потом я уже их продал. Видите, какой я инвестор? Купил по 8, продал по 5. Но тогда, на тот момент, у Центера были хорошие дивиденды, и за счет дивидендов я все отбил. Я ж не просто продал, хотя бы в ноль. Так вот, посчитайте, что на самом деле большая разбежка по дивидендам была. Теперь дальше, как я это вижу? Как это мое... Мое личное субъективное мнение, что нам нужно с самого начала сказать, что народ Кыргызстана имеет право быть совладельцем Кумтора, в том числе через рыночные инструменты инвестирования, через акции. Пожалуйста, соцфонд, он выплачивает кому пенсии? Инопланетянам? Нет, он выплачивает пенсии к гражданам Кыргызской республики. Если соцфонда будет все хорошо, у него будут нормальные дивиденды на акциях Кумтора, значит, и пенсионерам будет хорошо. Мы держим вклады в коммерческих банках. Если банки будут тоже держателями этих бумаг, что не будет их Нацбанк ограничивать, приобретать ценные бумаги, скажем, вот так называемый blue chips, тоже хорошо. И так далее, и так далее. То есть вот этот мультипликативный эффект, это будет как воронка. Это он будет очень мощный. То есть даже если вот акции выпустить для бизнеса, для наших компаний, для фондов и так далее, хотя бы даже на миллиард долларов, это супер. для фондового рынка, для инструмента, который будет ликвидный, для операций так называемых репо. Репо – это когда можно закладывать ценные бумаги. Мы сразу формируем полноценный фондовый рынок. Это огромное, очень важное дело. И в период пандемии, я помню, Тимур, мы с вами обсуждали тему корпоративизации всех предприятий горнорудной отрасли, чтобы они были прозрачны для людей, чтобы каждый человек мог быть рыночным совладельцем там, предприятия, которое добывает уголь.
Ну да, потому что так получается, что вот как мы с вами говорили, что не может кыргызстанец купить акцию Центера, а так сейчас кыргызстанец ведь не может купить акцию фонда великих кочевников, потому что это фонд, а не ОАО.
Но фонд должен быть в виде открытого акционерного общества. Вот в чем парадокс. Это нормально?
Парадокс.
И более того, можно проговаривать механизмы, связанные с народным IPO. Это штука такая весьма полезная для поддержания рейтинга доверия политического, когда вдруг, не дай бог, какие-то будут катаклизмы, сказать, а вот мы с народом делимся, народное IPO там, народное IPO здесь. Вот все, которые проекты сейчас запускает фонд, вот это наследие великих кочевников, там все эти фонды туризма и так далее, и так далее. Надо делать такое легкое, честное кровопускание в виде выпуска акций для инвесторов внутри же страны. Внутри страны, пожалуйста, обращаются. Вот она, биржа, и пошло. Уроки для инвесторов. Я вижу модель обнуления. Не политического обнуления, как у нас закрепился этот термин.
Инвестиционного.
А инвестиционного. То есть кейс Кунтура, он уникальный. Потому что действительно так получилось, что это флагман, это половина промышленности и так далее, и так далее, и так далее. То, что сейчас проделали вот эту хирургическую операцию, это уникальный кейс. И крайне нежелательно его применять дальше. Все, вот мы ящик Пандоры открыли и закрыли сразу же. Объясняю почему. Сейчас инвестиционный климат очень напряженный в Кыргызстане. Люди говорят, у вас там указ президента о том, что теперь горнорудными проектами занимаются только государственные компании. А я предложил какие? Чтобы это были открытые акционерные общества с определенной долей котировки на фондовых биржах. Ну, не входите напрямую, но купите акции. Уже хорошо, деньги-то к нам идут в экономику. Момент второй. Общий инвестиционный климат, конечно, будет всегда с оглядочкой. Оказывается, что тут, возможно, была национализация. Поэтому, условно говоря, там, мы говорим, что тут с 1 июля 2022 года или с 1 января 2023 года мы приходим к нулевому варианту, что кейс Кумтора сам по себе, остальные предприятия, ребята, не волнуйтесь. Все, мы не будем включать обратную силу, мы не будем пересматривать те соглашения, которые есть. Скрипя зубы, но надо это делать. Вот я сейчас смотрю дискуссии в Казахстане, они очень сильно прям, их прям просто сейчас вот разрывает, потому что много кто хотел бы пересмотреть соглашение по тому же Тенгизу. Хотели пересмотреть по нефтяным, по урановым соглашениям. По Казахтелекому, представляете, как они там вытащили из офшоров больше, чем 20% акций, которые были на одном из родственников Назарбаева. Это уникальная операция. У них свой кумтор там идет.
Да, у них
и там... И он еще будет идти дальше.
Столько месторождений там на 20 кумторов.
Там порядка 7-8 компаний крупных, горнорудки в основном, сейчас на полных парах несутся в сторону национализации. То есть здесь, там, конечно, связано с определенной вот, то есть структурой власти, которая устаканилась у них. Но, опять же, мы оказались впереди планеты всей, имеется в регионе, по крайней мере. Мы, вот узбекский кейс, он сам по себе. А вот
и в революциях, кейс, и в национализациях тоже.
Ну, это же хорошо. То есть мы показываем, что такое так называемая наша революция. Просто показатель того, что классическая модель западной демократии не всегда работает. В слабых экономиках и в обществах, ну, скажем так, не устоявшись там, гражданской системой противовесов. Сдержек противовесов не было, поэтому демократия приводила к перекосам, скажем, классическая в лоб заимствованная модель.
Угу.
Поэтому мы получили то, что мы получили. Кто сказал, что это было без легитимности? События октября 2020 года – это кейс для юристов. Я вообще удивляюсь, что никто диссертацию не защитил за это время. Кейс постоянного, перманентного поиска легитимности. Каждый шаг политиков сопровождался. А где бумага? А где кворум? А где то? Неважно, кто это, что это были за игроки. Помните, как там чехарда премьеров была?
Ну, я помню. Это отдельная там история. Как-то очень плохо пахло легитимностью порой.
Вопрос заключается в том, что мы ее искали. Вот это уже... Мы очень сильно, кстати, дали прогресс в этом плане. Прогрессировали. Потому что ошибки временного правительства 2010 года учтены юристами. И те, кто думающие люди, они сказали, а мы не хотим временных, мы не хотим писать декреты, мы хотим, чтобы все-таки было легитимно.
Нет, все хорошо, что мы дали такой первый пример, урок, наверное, обращения с инвесторами таким способом. Здесь, конечно, мы молодцы и пионеры. С другой стороны, вот те схемы, которые предлагали вы по открытым акционерным обществам, они, как мне кажется, вот я просто скептик, наверное, да, вот в этом смысле. Потому что я журналист, я уже во всем давно разочаровался, мне так кажется. Мне кажется, что вот эта схема, она, может быть, прекрасно рабочая, но только она очень сложная для наших людей и для наших чиновников. Потому что гораздо проще, когда видишь какое-то месторождение, ты подъезжаешь на своей машине или на лошади и спрашиваешь, а чье это? Если тебе говорят, что это какое-нибудь бельгийское или канадское, ты недовольно машешь камчой. А если тебе говорят, что это государственное, ты говоришь, а ну ладно, тогда. А если потом тебе задается, ты задаешься вопросами, слушайте, а если это государственное, почему у меня такая чахлая лошадка, то здесь, как нам сейчас говорят, отвечает у нас за все президент. Вот, собственно, к нему и иди. Но ведь есть очень большое количество способов увеличить дистанцию между людьми и президентом. Мы это все время видим. Вот, собственно, это единственное, что меня волнует в плане Кумтора.
Понимаете, если мы хотим жить в цивилизованном обществе, в нормальной функционирующей рыночной экономике, мы все-таки должны делать шаги к этому. Это один из инструментов. Я просто, учитывая, что времени осталось 2 минуты, я хочу подытожить. Наша больная тема. На самом деле все эти реформы, которые сейчас идут, часть из них это просто нагромождение каких-то хотелок, увы, но это неизбежно. А они упираются в то, что у нас нету 2 ключевых документов, то, о чем мы с вами говорили. Нет у нас закона о собственности до сих пор. Нет. Когда мы четко обеспечим, во-первых, классификацию собственника, во-вторых, обеспечим незыблемость, священное право частной собственности, тогда мы уже сможем разговаривать с инвесторами. Второй момент, который мы с вами тоже проговаривали неоднократно, это инвестиционный кодекс Кыргызской Республики. Это наша сирота казанская. Все, что со словом инвестиции, экспорт и промышленность, это 3 сироты, любим, да. Они уже, у них свой детский дом уже, наверное, отдельный. Да? Это, вот. Поэтому я считаю, что эту тему нам с вами бросать нельзя. Хотя бы для наших слушателей.
Более того, я скажу, что если уж в политическом плане о Кумторе говорить, то это месторождение еще, как мне кажется, не любит пророчество делать, сыграет свою роль на политическом ландшафте уже нашей страны, но вот в чью пользу это мы уже поглядим. Но уже в следующих выпусках программ на радио «Спутник Кыргызстан», в том числе в программе об экономике не только вместе с Кубатом Рахимовым. Кубат Калыч, большое вам спасибо за подробную беседу и до новых встреч.
Всегда рад.
Об экономике и не только. С Кубатом Рахимовым.